Что, если величайший архитектурный провал в истории человечества на самом деле был, ну, величайшим актом божественного милосердия?
Звучит как очень смелое заявление.
Да, интригует, правда? Сегодняшнее погружение начинается с мира, который буквально нажал кнопку перезагрузки. Это глубокий разбор материалов, основанных на лекции доктора Кеннета Мэтьюза.
И в центре нашего внимания сегодня 10 и 11 главы книги «Бытия».
Точно. На первый взгляд, это просто длинные списки труднопроизносимых древних имен. И, ну, странная история о недостроенной башне.
Которую мы все знаем с детства. Ага.
Но если присмотреться, вся эта древняя хроника превращается в поразительно актуальный разговор о наших амбициях, технологическом прогрессе и о том, как человечество постоянно пытается выйти за рамки отведенного ему места.
Наша миссия сегодня — пробиться сквозь сухой текст генеалогии. Мы хотим понять, какие грандиозные исторические и теологические сдвиги там зашифрованы. Этот переход в тексте, ну, он действительно монументален.
Итак, давайте разберем это по полочкам.
Да, давайте. Текст берет огромную глобальную историю всего человечества, которая развивалась после катастрофы мирового потопа, и начинает методично, шаг за шагом, сужать фокус.
Как объектив камеры.
Вот именно. В конечном итоге камера наводится на одну единственную семью на Ближнем Востоке. И то, как первоисточник выстраивает этот переход, изобилует тончайшими деталями, раскрывающими саму суть человеческой природы.
Тогда давайте начнем с самого начала этой перезагрузки. Земля после потопа — это буквально пустой холст.
Совершенно чистый лист.
Ну и выступает в роли своего рода, ну, второго Адама, праотца совершенно нового человечества, перед которым стоит та же задача — плодиться, размножаться и наполнять землю.
И первая деталь, о которой сообщает текст, весьма примечательна.
Он сажает виноградник. Кажется, это довольно бытовой факт. Зачем на этом так акцентировать внимание?
В контексте литературы Древнего Ближнего Востока этот факт имеет огромный вес. Я бы сказала, решающий.
Серьезно? Просто из-за винограда?
Да, потому что, если изучить шумерские или вавилонские мифы того времени, вино там часто описывается как некий магический артефакт.
Типа нектара богов.
Угу, это был дар богов, который либо спускался с небес, либо его нужно было как-то добыть у высших сил. Но здесь, в книге «Бытия», мы видим совершенно иную картину.
Виноградник — это результат целенаправленного человеческого труда.
Абсолютно верно. Текст подчеркивает, что земля, да, дарована Богом, но ее возделывание, развитие агрикультуры, посадка лозы — это земная ответственность самого человека.
Это подчеркивает статус Ноя как управителя земли, а не просто, знаешь, пассивного получателя магических даров с неба.
И кроме того, чтобы вырастить виноградник, требуются годы. Это символ того, что человечество оседает и планирует свое будущее на этой обновленной земле.
Но этот долгосрочный план почти сразу приводит к катастрофе. Это похоже на некое повторение истории Эдемского сада.
Снова есть плод.
Да, на этот раз виноград. Но и напивается, и в его шатре происходит крайне неловкий инцидент. Хам видит отца в неприглядном обнаженном виде.
И вместо того, чтобы проявить уважение, он, по сути, насмехается над ним.
Да, и идет рассказывать об этом братьям. А Сим и Иофет делают ровно обратное. Они берут одежду, пятятся назад, чтобы не смотреть на позор отца, и укрывают его.
Эта сцена задает моральный компас для всего дальнейшего повествования. Отношение к отцу в патриархальном обществе было абсолютным мерилом правильности.
Это не просто ошибка молодости.
Нет, поступок Хама — это демонстрация глубокого внутреннего неуважения и гордыни. Это нарушение фундаментальной иерархии.
И вот тут возникает огромный логический пробел, который, ну, если честно, всегда сбивал меня с толку.
В чем именно?
Ной просыпается, понимает, что произошло, и произносит проклятие. Но он проклинает не Хама, который совершил проступок. Он проклинает Ханаана, сына Хама, то есть своего родного внука.
Да, это звучит странно для современного уха.
Это выглядит как вопиющая несправедливость. Почему наказание переносится на следующее поколение?
Этот вопрос веками обсуждается исследователями. Доктор Мэтьюс предлагает взглянуть на это через призму того, для кого изначально писался этот текст.
Для древних израильтян?
Именно. Они стояли на пороге Ханаана, земли, обещанной им Богом, но населенной потомками того самого Ханаана.
А, то есть для них этот текст не был просто семейной хроникой Ноя?
Ни в коем случае. Это была своеобразная моральная карта геополитического мира. Проклятие не было случайной местью дедушке-внуку.
Понятно.
В библейской традиции праотцы часто воспринимались как представители всей своей будущей линии. Ханаан и его потомки воплотили в своей культуре те же самые черты моральное разложение, гордыню.
Текст как бы говорит израильтянам: будьте осторожны с хананеями. Их цивилизация несет в себе ядовитый корень неуважения к божественному порядку.
100%. Это историческое объяснение того, почему определенные народы пошли по пути деградации, в то время как линии Сима и Иофета получили благословение.
Это очень логично подводит нас к самой сути 10 и 11 глав, к этим длинным спискам имен.
О да, генеалогии. Читать их то еще испытание.
Согласен, но источник раскрывает здесь гениальную структуру. В 10 главе используется то, что исследователи называют сегментированной генеалогией.
Давайте объясним, как это работает.
Ну, если попытаться это визуализировать, это похоже на огромное вековое дубовое дерево. Есть общий ствол Ной. Затем три главные ветви его сыновья.
Сим, Хам и Иофет.
Да, и от них во все стороны начинают расходиться сотни мелких веточек. Народы, кланы, племена, которые растекаются по всей планете.
И текст очень четко структурирует это расхождение. Там используются специальные литературные формулы, которые завершают описание каждой ветви.
И там повторяются одни и те же критерии, так?
Ага. Народы разделяются по их кланам, по их языкам, по их территориям и по их нациям.
То есть перед нами не сухой биологический реестр того, кто кого родил.
Это масштабная этногеографическая карта древнего мира, показывающая, как человечество выполняет изначальное повеление наполнять землю.
Но как только мы начинаем привыкать к этому ветвящемуся дубу, структура текста внезапно ломается.
Да, в 11 главе.
И в 5 тоже. Генеалогия становится линейной. Если развивать аналогию дальше, то линейная генеалогия — это больше не дерево. Это, ну, это как скорый поезд.
Отличное сравнение.
Он просто несется вперед по прямой колее, игнорирует все боковые ответвления, пропускает братьев, сестер, двоюродных родственников.
В каждом поколении называется только одно имя.
Да, станция за станцией все быстрее и быстрее, пока мы не прибываем на конечную остановку, к главному герою Аврааму. Зачем нужен этот резкий переход?
Переход от сегментированной модели к линейной – это мощнейший литературный прием. Что здесь действительно захватывает, так это то, как автор словно гасит свет во всем зале и оставляет только один узконаправленный луч прожектора на сцене.
Чтобы напомнить о самом главном обещании текста.
Именно. Еще в самом начале, в истории Эдемского сада, было дано пророчество о Спасителе, который придет от семени женщины.
Этот генеалогический скорый поезд, мчащийся через века от Сима к Фарэу к Аврааму, демонстрирует, что посреди возникающего хаоса Бог ведет историю к исполнению обещания.
И говоря о хаосе, мы подходим к самой большой исторической и литературной загадке этого разбора.
О да. Читая 10 главу, мы видим картину расселения. Текст прямо говорит, что народы разделились по своим землям и каждый по своему языку.
То есть языков много, наций много, все разошлись.
Все логично, но затем мы переворачиваем страницу, начинается 11 глава «История Вавилонской башни». И первый же стих заявляет: «На всей земле был один язык и одно наречие».
Звучит странно, правда?
Я помню, как впервые осознал это противоречие. Это звучит как грубейшая редакторская ошибка. Как весь мир может говорить на одном языке, если абзацем ранее нам подробно объяснили, что языков десятки?
Это не ошибка, а осознанный хронологический парадокс. В академической среде этот прием называется дисхронизацией.
Автор намеренно меняет причину и следствие местами.
Совершенно верно. 10 глава с разными языками – это результат. А 11 глава, где все говорят на одном языке и строят башню, это событие, которое хронологически произошло раньше.
То есть автор сначала показывает итоговую картину мира, а затем отматывает пленку истории назад.
И говорит нам: а теперь давайте посмотрим, почему мир оказался таким разобщенным.
И ну, объединяются и говорят: наделаем кирпичей и обожжем огнем.
они решают использовать кирпичи вместо камня и земляную смолу, то есть битум, вместо обычного раствора.
С точки зрения архитектуры Месопотамии, это был хай-тек того времени, индустриальное массовое производство стройматериалов.
Передовые технологии древности.
И вот здесь я должен побыть адвокатом дьявола.
Давай.
Если абстрагироваться от того, что мы привыкли считать Вавилонскую башню чем-то плохим, в современном понимании, когда люди объединяются ради общей цели, используют передовые технологии для создания инфраструктуры, мы называем это триумфом цивилизации.
Мы аплодируем такому подходу.
Вот именно. Почему же в тексте этот объединенный человеческий порыв представлен как величайшая угроза? Разве сотрудничество и прогресс — это плохо?
Тут кроется фундаментальное отличие. Проблема заключалась вовсе не в самих технологиях, не в кирпичах и не в сотрудничестве.
А в чем тогда?
Ключевая проблема — это мотивация и фундамент этого единства. Источник определяет это состояние как ложное единство. Вспомните, каким было изначальное повеление Творца.
«Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю».
Замысел предполагал децентрализацию, миграцию, развитие многообразия. А каков манифест строителей Вавилона?
Они заявляют прямым текстом: «Построим себе город и башню и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли».
Они понимают, что должны рассеяться, но сознательно отказываются это делать.
То есть они хотят остаться в одной точке. Их единство — это акт открытого мятежа.
Точное наблюдение. Оно базируется исключительно на гордыне и страхе потерять контроль. Они стремятся к тотальной централизации власти.
Этот зиккурат, гигантская ступенчатая башня, строился не просто как красивое здание.
В месопотамской культуре зиккураты были центрами идеологического и экономического контроля. Строители Вавилона создавали империю, основанную на стандартизации.
Использование одинаковых кирпичей вместо уникальных природных камней – это метафора самого общества. Все должны быть одинаковыми винтиками в гигантской машине.
Машине, работающей на славу правителей, желающих сделать себе имя.
Это потрясающая параллель. Стандартизированные кирпичи для стандартизированных людей. И реакция небес на этот грандиозный проект описана с блестящей литературной иронией.
О да, в 5 стихе 11 главы кроется настоящая комедийная драма.
Тысячи людей в поте лица, используя этот инновационный битум, возводят колоссальную конструкцию. Они уверены, что их башня пронзает облака.
И тут текст говорит: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие».
Вы только вдумайтесь. Они строят башню до небес, а Богу все равно приходится, ну, спускаться вниз, чтобы просто разглядеть, что они там мастерят.
Это один из самых ярких примеров саркастического антропоморфизма в древних текстах.
Когда Богу приписываются человеческие действия.
Да, здесь автор использует его для откровенной насмешки над человеческим высокомерием. Вавилоняне думают, что возводят монументальную лестницу к богам.
А с точки зрения небес весь этот проект выглядит как микроскопическая возня муравьев в песочнице. Богу буквально нужно прищуриться, чтобы увидеть вершину их небоскреба.
Но сарказм текста на этом не заканчивается. Здесь кроется гениальная игра слов.
И вот здесь начинается самое интересное, потому что мы теряем это в переводе. На аккадском языке слово «Вавилон» звучало невероятно пафосно. «Врата богов».
Это была заявка на то, что именно здесь находится портал между небом и землей.
Но текст написан на иврите. А для еврейского читателя слово «Вавилон», то есть «Бабель», фонетически почти идентично глаголу «балал».
Что переводится как «смешивать» или «вносить путаницу».
И это превращает величайший архитектурный триумф в вечную лингвистическую шутку. Врата богов стали синонимом полного хаоса.
И в результате этой путаницы происходит то самое смешение языков. Люди перестают понимать друг друга, проект останавливается, и они наконец-то начинают рассеиваться.
Юра, тут знаешь, мне сложно согласиться с одной из мыслей доктора Мэтьюза. Источник утверждает, что это разрушение Вавилонского единства было актом божественной благодати.
Тебя смущает слово «благодать» в этом контексте.
Очень смущает. Звучит как попытка оправдать разрушение. Лишить людей способности договариваться друг с другом — это выглядит как проклятие, которое преследует нас до сих пор, войны, ксенофобия. В чем здесь благодать?
Если посмотреть поверхностно, это действительно выглядит как жесткое наказание. Но если связать это с более широкой картиной, то объединенное человечество, пораженное гордыней и вооруженное технологиями, обладает безграничным потенциалом к саморазрушению.
Тоталитарное единство Вавилона не оставляло места для свободы.
Именно. Создав непреодолимый языковой барьер, Бог фактически спас строителей Вавилона от их собственной тирании.
То есть этот барьер стал предохранителем?
Да, ограничивающим масштаб зла, которое может совершить человечество. Более того, это рассеяние принудило их выполнить изначальный план по заселению Земли.
Получается, их лишили возможности построить одну гигантскую тюрьму для самих себя. Ого! Это заставляет совершенно иначе взглянуть на ту самую десятую главу «Таблицу народов».
Мы возвращаемся к ней, и теперь некоторые детали обретают новый смысл.
В этой таблице перечислено ровно 70 наций.
В числовой символике Древнего Ближнего Востока семерка и числа, кратные семи, всегда символизируют полноту.
Значит, эти 70 наций репрезентуют абсолютно все человечество на планете. Но бросается в глаза одна странность. Самого Израиля, народа, для которого писался текст, в этом списке нет.
Отсутствие Израиля вполне логично предполагается, что читатели знают о своем происхождении. Куда более интригующим является то, кто именно присутствует в этом списке.
Да, список выглядит как справочник заклятых врагов Израиля. Там фигурирует Египет, место будущего рабства.
Там есть Ниневия, столица Ассирийской империи,
которая позже сотрет с лица земли Северное царство Израиля. И, конечно, там есть Нимрод, основатель того самого Вавилона.
Текст загадочно называет Нимрода сильным звероловом пред Господом.
В нашем современном восприятии «сильный охотник» звучит как комплимент, ну, эдакий смелый первопроходец. Но доктор Мэтьюс указывает, что в древности это крайне негативная характеристика.
Абсолютно верно. В древней королевской идеологии цари часто титуловали себя великими охотниками. Но они охотились не только на львов. Это была метафора военного завоевания.
Быть великим охотником означало быть охотником на людей.
Это метафора безжалостного тирана, покоряющего другие народы. Нимрод — это архетип имперского завоевателя, действующего вопреки Божьему замыслу.
И это вызывает колоссальный логический диссонанс. Зачем автору скрупулезно вписывать самых жестоких исторических врагов в эту генеалогию?
Это поднимает важный вопрос, да. Зачем давать им легитимное место на карте истории?
Да, зачем?
Потому что именно здесь раскрывается истинный масштаб теологического замысла. Включение всех этих враждебных наций показывает, что конечная цель не их уничтожение, а искупление.
Бог расставляет на исторической сцене все эти 70 наций, потому что план искупления призван принести благословение им всем.
Обещание, данное Аврааму, звучит так: «В тебе благословятся все племена земные».
И таблица народов показывает нам, кто именно входит в эти все племена. Но ведь проблема Вавилона остается нерешенной.
Что ты имеешь в виду?
Да, народы разошлись. Да, есть план искупления. Но языковой барьер никуда не делся. Мы до сих пор живем в мире, где разница языков порождает конфликты. Неужели этот вавилонский синдром — это навсегда?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, источник предлагает перебросить мост через столетия ко второй главе книги Деяний, к Дню Пятидесятницы.
В Новом Завете.
Да, и здесь мы обнаруживаем поразительное зеркальное отражение Вавилонской башни. В Иерусалиме на праздник собираются паломники из множества регионов — Парфия, Мидия, Египет, Ливия.
Подожди, это те же самые территории, которые были очерчены в таблице народов в 10 главе Бытия.
Именно. В одной точке снова собираются потомки тех самых строителей. И что происходит дальше? Происходит сошествие Святого Духа, и паломники внезапно слышат, как ученики из Галилеи говорят на их родных языках.
Вау.
Заметьте важнейшую деталь. Бог не стирает их культурное многообразие. Он не возвращает человечеству к одному единственному языку, как это было в Вавилоне.
Разнообразие языков сохраняется, оно не уничтожается?
Да, но Святой Дух преодолевает барьер разобщенности. Возникает истинное единство в многообразии.
Это единство, в котором люди связаны не тоталитарной гордыней, не стандартизированными кирпичами, а общей духовной реальностью.
Так что же все это значит в итоге?
Какое невероятное путешествие мы сегодня проделали. Если подводить итог, мы прошли путь от виноградника, посаженного Ноем, через сложные генеалогии, прямо к подножию недостроенного зиккурата.
Мы увидели, как ложное единство ведет к путанице, а истинное разнообразие может стать благословением.
И, анализируя финальные тезисы доктора Мэтьюза, можно выловить одну удивительно точную мысль. Если вдуматься, то, начиная еще с Эдемского сада, человечество находилось в непрерывном поиске бессмертия.
Строители Вавилонской башни искренне верили, что нашли технологический рецепт этого бессмертия.
Они использовали инновации того времени, чтобы воздвигнуть несокрушимый монумент и сделать себе имя, обессмертить себя в истории.
Но в материалах лекции приводится мощный контраст из 17 главы Евангелия от Иоанна.
Да, где утверждается, что настоящая вечная жизнь – это не строительство монументов, это глубокое личное познание истинного Бога, это отношение, а не архитектура.
И это оставляет нас с очень глубокой мыслью для размышлений.
Да, это невероятно актуально сегодня. Если древние цивилизации использовали кирпичи и смолу, чтобы оставить свой след в вечности, не занимаемся ли мы сегодня абсолютно тем же самым? Не строим ли мы наши собственные высокотехнологичные зиккураты? Ну, будь то гигантские цифровые империи или просто попытки увековечить свое имя в социальных сетях.
В погоне за тем, чтобы сделать себе имя.
Точно. Возможно, мы тратим жизнь на возведение башен, которые неизбежно рухнут, вместо того, чтобы искать подлинную связь и отношения, которые вообще не требуют кирпичей и смолы.